Доброе время суток, вы слушаете очередной выпуск Daily Geek Show и сегодняшний ведущий Тельман. Мне как-то уже давно казалось, что волна блогов немножко притихла, ну или не притихла, находится в более стабильном состоянии. Но на днях я набрел на один блог, который меня немножко удивил. Все из-за того, что его создатель является бездомным. Человек, живущий на улицах штата Северной Каролины. И он периодически заходит в библиотеку, где есть доступ в интернет бесплатный, и там публикует статьи в своем блоге, пользуясь гугловским блогером. С одной стороны, забавно, что человек нашел именно эту систему для общения с миром. С другой стороны, в очередной раз доказывает, насколько проста, но в то же время сильна такая система общения. И я смотрю по комментариям, у него очень много посетителей. И вообще интересно было почитать некоторые статьи и взгляд со стороны человека, который является самым настоящим бездомным, самым настоящим бомжом, хотя и с каким-то образованием, раз умеет писать. Просто забавно было посмотреть. Хотя я не очень люблю тратить время на новости о компаниях типа Google, Apple, Microsoft и тому подобных гигантов, потому что уже все уши прожужжали про них. Следующие две новости, на мой взгляд, интересные не столько со стороны того, что в них участвует Google, а просто с более общей точки зрения. Первая такая новость была о том, что 15-летний школьник, как это свойственно многим подросткам, от безделья разыскал на интернете статью, как обмануть гугловскую систему поиска новостей. И создал совершенно придуманную историю про то, мол, что его нанял сам Google для работы в каком-то из офисов, чуть ли не менеджером, при всем при том, что ему 15 лет. И просто ради интереса, ради шутки решил послать эту статью на систему Google News. И как ни странно, статья прошла как нормальная любой другой пресс-релиз, который выпускается компанией Google. Парень получил множество имейлов, начались звонки ему домой, как-то его разыскали журналисты, поднялась небольшая паника. Конечно, родители подростка были в полном недоумении, и статья быстро разлетелась по всему интернету, и молодой экспериментатор, наверное, даже не ожидал такого результата. Но что это доказало? Надежность системы Google News и вероятность того, что насколько правдивые новости они доставляют в своем поиске, поддается такому же сомнению, как и любой другой поиск в обычном Гугле. Хотя у них утверждалось, что их не поиск идет из аккредитованных ресурсов, хоть с какой-то вероятностью правдивости. Но оказывается, это не совсем так. И вторая новость, или вернее не новость, а слухи, которые становятся все громче и громче, и все больше слышно, что это на самом деле так и случится. Слухи о том, что Google, возможно, купит компанию Sun. Я не буду вдаваться в подробности или правдивости этих слухов, поживем увидим. Но те маленькие указатели, те маленькие доказательства, которые потихоньку начинают возникать в разных местах, наводят меня на мысль, что возможно такое случится. Мне кажется ироничным немножко то, вообще сам факт. Если многие не знают, сам Google начинался с того, что компания Sun за бесплатно предоставила свои еще в то время достаточно недешевые серверы паре студентов в институте для эксперимента, для диссертации по написанию программы поиска и тех самых веб-пауков, с которых Google начался. И, грубо говоря, если бы не Sun, возможно, Google никогда и не было. Не знаю, то ли как отдая должное, то ли из сентиментальных причин. Возможно, что Google приобретет Sun, который станет, наверное, основной инфраструктурой, так скажем, backbone всей системы Google, потому что Sun до сих пор является основным производителем стабильных, сильных серверных систем. Но опять-таки посмотрим. Возможно, это всего лишь слухи. Обладателям КПК типа Pocket PC, Windows Mobile, возможно, будет интересно узнать, что компания VoiceAtom выпустила версию программы Audio Bay Podcasting. Просто-напросто программа, которая позволяет вам записывать подкасты, генерировать RSS-фиды и шоу-ноты, HTML-пейджи прямо на вашем Pocket PC. Программа, по-моему, стоит $25. Но также есть пробный download, если вы хотите попробовать посмотреть, удобна ли вам эта программа или нет. Линк будет в шоу-ноутс, посмотрите, возможно, кому-то пригодится. Не перестаю удивляться изобретательности людей, и еще одна такая небольшая утилитка, небольшая программка для Windows под названием Fire Streamer, которая позволяет делать очень интересную вещь. Ну, все, наверное, знают про тейп-драйвс и сохранение информации на пленку. Хотя это немножко устарелая система, но все современные большие компании всегда пользуются тейп-драйв для хранения, долгосрочного хранения больших объемов информации. Но обычно это очень дорогие тейп-драйв с дорогими пленками. В домашних условиях позволить себе такое не каждый может. Что же программа Firestream позволяет вам делать? Если у вас есть обычная DV-камера, то есть камера, которая записывает на мини-DV-кассеты, которым вы снимаете домашнее кино и тому подобное, эта программа позволяет вам делать то, что вы обычно делаете наоборот, то есть вы не скидываете кино на ваш компьютер, а наоборот записываете все ваши файлы на эту пленку через вашу камеру. Мне кажется, оригинальный approach использовать вашу камеру как недорогой тейп-драйв для бэкапов, причем практически за очень-очень дешевую цену, которая стоит эти мини-DV-кассеты. Ну, а гиковской игрушкой этой недели я объявляю двух роботов. Ну, знаю, роботы, уже сколько можно, все это было неинтересно, все это делается, все это ерунда, кривые косые роботы. Но эти два робота просто меня удивили очень сильно. Первый – это вторая версия многим известного робота Asimo, выпускаемая компанией Honda. В шоу-ноутс я положу линк на видеоклип, где показывается, как этот робот не просто ходит, танцует и балансирует на одной ноге, но также бегает, хотя немножко смешно, но бегает. Посмотрев этот клип, мне просто вдруг ударило. Не так долго осталось ждать, пока мы на улице будем видеть обычных роботов, которые будут ходить и делать те самые вещи, которые мы видели совсем недавно еще в кино. И второй робот — это змея. И не просто змея, а плавающая змея. Также приложен в шоу-ноут линк на видео. Тоже меня очень-очень удивило. Не просто змея, которая ползает по полу, а плавает, как настоящая морская змея. Полная ориентация, выглядит как будто что-то живое. Очень устрашающее зрелище. Советую всем посмотреть. Ну а теперь перейдем к нашей постоянной рубрике 99 методов оптимизации вашего компьютера и Windows XP. В прошлом выпуске я поговорил немножко о памяти и оптимизации параметров через контроль установок BIOS. И сегодня мы продолжим разговор о изменениях некоторых других установок BIOS для также ускорения работы памяти, для ускорения работы основной шины данных и самого процессора. Еще раз хочу напомнить, что прежде чем вы попробуете какие-либо из этих методов на своем компьютере, вы должны сделать по крайней мере две вещи. Первое – это сделать бэкапы, запасные копии всех ваших файлов с вашими данными, я не имею в виду файлов системы. Желательно записать все установки, если вы меняете их в BIOS, если у вас нет программы, которая могла бы скопировать этот автоматический файл. Просто записать их на бумагу. Поверьте мне, если что-то случится не так, будет намного проще это восстановить, если у вас есть запасная копия для этого. И второе, что я вам советую сделать, обзавестись несколькими программами, которые предоставили бы вам benchmarks, программы, которые показали бы, есть ли разница в изменении в performance, то есть улучшилась ли работа, ускорилась ли работа вашего компьютера или нет. Эти программы очень удобно просто посмотреть, действительно ли те изменения, которые вы сделали, идут на пользу или нет. Ну и третье, это чисто, если вам это нравится, или у вас есть немножко больше времени, и просто, если вы настоящий гик и любите аккуратно все организовывать. Я очень часто так делаю, я завел отдельный фолдер, отдельную папку на харддрайве, где я просто устанавливаю все эти программы по бенчмаркингу, программы, которые я буду дальше рассказывать по оптимизации того или другого параметра. И плюс я просто держу там файл, в котором я делаю короткие записи именно потому, что я изменил на системе, что я поменял, чтобы потом либо можно было восстановить это, либо просто помнить, делал я это уже или нет. Просто такой маленький дневник, где вы записываете, что вы изменили в вашей системе. Поверьте мне, в один прекрасный момент это вам очень понадобится. Ну и, возможно, немножко позже в одном из выпусков или просто сделаю пост, где я напишу полный лист всех программ, которые минимальный набор программ, которые я советую вам иметь для периодической проверки работы вашего компьютера, оптимизации и бенчмаркинга. Возможно, либо записать это на CD, либо просто иметь это вот в той папке оптимизации. Ну и на всякий случай предупреждение, но предупреждение, возможно, не настолько необходимое, просто это common sense. Все, наверное, понимают, что некоторые оптимизации, особенно если вы делаете оптимизации на уровне BIOS, изменяя физические параметры работы ваших деталей, они, соответственно, больше стресса налагают на детали, повышение, например, вольтажа или ускорение работы той или иной системы. Соответственно, больше стресса налагается на ту или иную, на тот или иной компонент вашего компьютера. Поэтому желательно это делать аккуратней, маленькими шажками, маленькими изменениями. Сразу после этого проверять стабильность работы вашего компьютера. И если вы не уверены, что вы делаете, то либо спросите ближайшего к вам гика, либо просто не сходите с ума и не делать этого. Потому что некоторые методы, особенно если вы делаете оверклокинг на физическом уровне, могут повредить ваши детали. Но я особо вдаваться в такие методы не буду, поэтому просто на всякий случай вас предупреждаю. В основном мы будем говорить, конечно, об оптимизации на уровне программного обеспечения, то для вашего компьютера не так страшно, и в худшем случае у вас не будет работать сама операционная система, что в конце концов всегда можно переустановить. Но опять-таки, я всегда буду предупреждать, если где-то есть риск потерять какие-то данные, и опять-таки, бэкап. Прежде чем мы перейдем к следующим методам оптимизации, еще один такой маленький сайд-ноут. Меня пару человек спросило, мол, стоит ли оптимизировать компьютер и стоит ли покупать новые или дополнительные устройства, периферию и сделать апгрейд своего компьютера для улучшения его работы. Мое личное мнение, что это очень зависит от вашего компьютера, а более конкретно от его возраста. Мое личное мнение, что если вашему компьютеру меньше, чем 2 года, то имеет смысл докупить некоторые детали или заменить некоторые детали на более новые, более быстрые варианты. Если вашему компьютеру больше, чем 3,5-4 года, я не советую вам покупать более быстрые детали или что. На самом деле, мне лично кажется, это просто трата денег. Таким же успехом эти деньги можно сэкономить и через некоторое время купить просто уже новый компьютер полностью. Иначе просто у вас будут либо несовместимые детали, либо будут детали, из которых вы на самом деле не выжмете только пользы, просто из-за того, что у вас компьютер настолько старый. А так как цикл обновления основных систем идет приблизительно 2 года технологии, то для компьютеров, которые старше 3,5 лет, я считаю, не имеет смысла докупать детали, лучше уж купить целый новый компьютер. Что касается компьютеров, которые, по крайней мере, до 2 лет возраста, я считаю, надо купить или апгрейдиться хотя бы 3 следующие вещи. Первое и самое основное – это винчестер. Очень советую всем, даже если вы не хотите апгрейдить свой единственный винчестер, обзаведитесь просто-напросто вторым винчестером. И в идеале лучше иметь всегда 2 винчестера, первый из которых будет работать быстрее и по параметрам по своим быстрее, по скорости, по вращению и по скорости чтения данных, но не обязательно большого размера, то есть он может быть до 80 гигабайтов. И на этом винчестере вы будете устанавливать свою операционную систему, свой Windows. Второй винчестер, который может быть намного больше размером, то есть 200 и так далее гигабайтов, но скорость ему абсолютно не важна, на нем вы будете хранить свои файлы, свои архивы, свою музыку и кино и так далее. Причина очень проста. Операционная система должна работать быстро, и ей нужен быстрый хард-драйв, быстрое время чтения. А файлы, которые вы пользуетесь, все ваши архивы, вся ваша музыка, вы на самом деле не так часто их пользуете, как вы думаете, и им скорость чтения на самом деле не очень важна, им важен именно объем вашего диска, куда можно вместить. И такая комбинация на самом деле намного улучшает работу системы, и многие методы оптимизации, про которые я буду говорить, очень часто будут упоминаться о том, что лучше использовать именно такую конфигурацию. Вторая вещь, которую я советую апгрейдить для такого компьютера, это память, конечно. Если вам позволяет ваша финансовая ситуация, по крайней мере через год я советую вам либо обновить, либо дополнить объем памяти, потому что без памяти любой компьютер не будет работать так особо хорошо. И третья вещь – это охлаждение деталей вашего компьютера, в основном процессора, видеокарт и хард-драйва. Но это немножко другая тема, и, возможно, мы поговорим об этом позже. Но просто вам скажу, что очень простое отношение. Чем лучше охлаждается ваш процессор, тем быстрее он работает, тем больше можно из него выжать, даже делая оверклок и изменения в BIOS'е выше, чем те цифры номинала на процессоре. Ну, пожалуй, хватит немножко об этих сторонних беседах. Перейдем к конкретным методам, о которых мы поговорим сегодня. Ну, конечно, всем понятно, что скорость и прыткость работы вашей системы зависит от вашего процессора, его скорости, и от объема памяти и скорости памяти о котором мы говорили в прошлый раз.
Но между процессором и памятью находится другой канал, так называемый front side bus, или, наверное, основная шина данных. Это всего лишь просто-напросто канал на материнской плате, через который процессор общается с памятью. Обычно процессор, скорость процессора и частота работы процессора, как и памяти, намного выше, чем частота и скорость и объем канала front-side bus, этой шины данных. Посему многие BIOS позволяют вам варьировать и менять частоту, с которой работает эта шина данных, тем самым увеличивая скорость передачи данных из процессора в память и обратно. И на самом деле многие процессоры, скорость и частота их работы у них не зафиксирована, а полагается именно на установке скорости шины данных, основной шины данных, front side bus. Таким образом, многие BIOS, особенно вот если у вас есть Phoenix или AMI, обычно в меню под названием либо Voltage, либо Frequencies, Memory Frequencies, может стоять один из параметров, который вам скажет FSB Frequency. Цифра может быть совершенно разная, 133, 333, все зависит от вашей системы. И если у вас есть такая установка, значит вы, возможно, можете ее изменить. Что это, собственно, позволяет, так как скорость процессора вычисляется благодаря так называемому multiplier, то есть умножателю. Это коэффициент, на который умножается вот скорость этой front-side bus, и в итоге получается именно частота работы вашего процессора. И это один из самых простых методов overclocking, самых простых методов увеличения скорости работы процессора. Таким образом, если у вас есть это меню, все, что вам нужно сделать, просто попробовать потихонечку увеличить частоту работы основной шины данных. Я вам советую делать это потихонечку, увеличивая где-то шагами по 3, от 3 до 10 МГц за раз. То есть, если у вас, например, стоит 133, увеличьте его для начала на 143 МГц. Перезагрузитесь, запустите вашу систему и проверьте ее, опять-таки, используя benchmark software. И просто общую работу посмотрите, если система работает достаточно стабильно. Наверняка вы увидите, что процессор неожиданно немножко стал работать быстрее, может быть визуально незаметно, но программа вам покажет, что частота его работы и общение с памятью увеличилось. И таким образом, такими маленькими шажочками пытайтесь увеличиться до тех пор, пока в конце концов ваша система просто перестанет грузиться. Ничего страшного в этом нету, вы просто достигли того момента, где получается сбой просто чтения памяти и между памятью и процессором. И просто надо сделать, так как если вы делали, как я вам сказал, маленькими шажочками, там по 10 МГц добавляя частоту, просто отступайте один назад, то есть если у вас предел получился там где-то, не знаю, 243, то отступайте назад на 233 частоту и оставляйте, потому что предыдущая версия была стабильной и ваша система работала. Это, наверное, один из основных методов улучшения работы общей процессора и памяти, и вообще общей системы. Результат вы увидите намного быстрее, чем какие-либо другие методы оптимизации работы вашего компьютера. Следующим параметром, который вы можете поменять и поиграться с ним, и это, кстати, не обязательно, что этот параметр есть, даже если у вас была возможность поменять предыдущую частоту работы front-side bus вашей шины, этого параметра может быть не быть в вашем BIOS'е, но если он у вас есть, это тот самый multiplier, тот самый множитель, число, на котором умножается частота работы вашей front-side bus, и в результате получается частота работы вашего процессора. Такой пример, Athlon XP, AMD-шный процессор версия 3000, например, у него мультиплайер равняется 13, и мультиплайер можно посмотреть в параметрах просто на интернете у любого процессора, в его параметрах есть графа под названием мультиплайер, это какое-то число обычно. Так вот, например, у Athlon 3000 мультиплайер 13, и если, например, на вашей материнской плате частота работы вашей основной шины данных 166 МГц, то в результате, умножив эти два числа, мы получаем, что ваш процессор будет работать где-то 2.16 ГГц с такой частотой. Соответственно, если поменять этот мультиплайер, например, увеличивать его до 14 или хотя бы там 13.5, и опять перемножить два числа, вы получаете результат, что ваш процессор теперь работает на 2,24 ГГц. То есть он стал немножко быстрее работать. Но здесь очень большая разница в том, что вы меняете. Когда мы меняли частоту работы основной шины данных, вы меняли скорость, с которой возможная скорость чтения данных из памяти в процессор. Если вы меняете только множитель, этот multiplier, то вы всего лишь увеличиваете частоту работы самого процессора, не увеличивая скорость, с которой он будет прочитывать данные из памяти, потому что шина осталась с той же частотой. И поэтому в результате вы не заметите настолько большого увеличения в улучшении или скорости работы в вашей системе. И на самом деле очень часто, если вы повышаете частоту работы основной шины данных, я даже вам советую понизить множитель вот этого процессора, таким образом обеспечив, приблизительно сравняв частоту и скорость чтения данных с памятью и процессором, потому что на самом деле важен баланс всех этих параметров, а не столько, что какая-то одна деталь будет работать быстрее, чем все остальные. Потому что все в конце концов сводится к так называемой bottleneck, к тому горлышку, то есть самый медленный канал, быстрее него никто не будет работать, поэтому даже если у вас процессор работает на 100 тысяч гигагерц, а ваша шина данных работает десятую долю этого, от этого толку никакого не получится и пользы никакой не будет. Поэтому важно найти вот этот баланс, и мультиплайер процессора на самом деле нужен всего лишь для вот этой игры, для вот этой вариации, чтобы найти правильную частоту работы основной шины данных. Ну и последний из таких самых распространенных параметров, которые вы можете изменить, это voltage, то есть сила тока, которую вы можете подать на сам процессор. И достаточно многие BIOSы имеют такой параметр. Ну вот это вот одна из тех конфигурационных опций, с которой я вам советую быть очень-очень аккуратными, потому что здесь вы физически повышаете напряжение, ток, который проходит через процессор. Как бы аккуратно вы ни делаете, в конце концов это просто увеличивает нагрев процессора. Соответственно, чем больше напряжения, тем быстрее сможет работать процессор, и если вы делаете overclocking вашей системы, до какой-то степени это можно сделать, и вот тут важно очень подумать о охлаждении. И на самом деле, если вы делаете небольшой апгрейд, то я вам очень советую приобрести получше фен, какую-то получше охладительную систему, чем стандартная с вашим компьютером, и возможно это позволит вам немножко поднять voltage на ваш процессор, таким образом улучшить скорость его работы. Небольшие увеличения очень-очень могут помочь. И так как температура работы процессора пропорциональна его скорости, чем холоднее держится процессор, тем больше вы можете поднять этот voltage. Но опять-таки, опция очень простая, она просто поднимает там на десятые доли voltage, но надо быть с ней очень-очень аккуратным. Опять-таки, советую делать все маленькими шажками, просто чуть повысили на 1-2 точки, перезагрузились, попробовали, посмотрели, система работает нормально. И опять-таки, желательно найти либо manual, либо вашу документацию для вашего процессора на интернете и посмотреть его пределы, просто чтобы нечаянно не... Потому что BIOS может вам позволить поставить достаточно большие значения без всякой проверки того, может ли процессор этого выдержать или нет. Так что с опцией увеличения voltage тока на ваш процессор будьте очень аккуратны, если он у вас есть. Ну и так как мы заговорили немножко о voltage, amperage, ток электричества, которое тратит компьютер, мне вспомнилась одна статья, которую я читал. Мне всегда было интересно просто, что правильно делать в том смысле для экономии электричества, для экономии объема электричества, которое тратит компьютер. Правильно ли выключать его, когда вы закончили делать свои дела, или же лучше оставлять его и пусть он работает там 24 часа в сутки, но, например, в standby mode, то есть sleeping mode. И я где-то нашел одну статью, где парень провел простой эксперимент, он просто подключил, разрезал пополам провод подключения к питанию компьютера и подключил к нему амперметр и вольтметр. И просто засекал в разное время и смотря что делал компьютер, засекал, какие данные показывали два прибора. То он выяснил в конце, что компьютер тратит намного больше электричества при стартапе, при загрузке его в самом начале, когда вы его включаете, потому что все детали должны разгоняться, подогреваться и тому подобное. Но в standby mode, то есть когда вы ничего не делаете, он, то есть idle или выключается, там понижается температура и ток, и большинство power supplies, которые в компьютерах, они на самом деле не тратят попросту электричество, если им не нужно. В standby mode намного меньше тратится электричество компьютером, оказывается. И он провел эксперимент приблизительно в течение 4 дней, где сначала он пробовал, по крайней мере, 3-4 раза в день включать-выключать компьютер, и в другие 4 дня он просто оставил компьютер работать. То есть он не менял свою рутину, чего он делал на компьютере, но он просто его не выключал. И в результате, по подсчетам цифр, оказалось, что намного меньше электричества потратилось, и он имел в виду электричество, за которое он платит. Не в смысле, сколько там вспышки тока были при каких-то загрузках или при напряжении работы или игры в компьютерные игрушки, а именно электричество киловатт, которое тратил компьютер, получилось намного больше при включении и при выключении компьютера постоянного несколько раз в день, нежели чем просто оставлять его постоянно включенным, и он периодически засыпал в standby mode. Ну, если бы только вот Windows-компьютеры работали более стабильнее при такой системе, я был бы на самом деле не против. Но, увы, если периодически Windows не перезагружать, то он, сами знаете, начинает впадать в депрессию и приключаются всякие интересные истории. Ну что ж, пожалуй, на этом все, что касается оптимизации BIOS. И со следующего эпизода мы действительно перейдем в оптимизации самого Windows и систем, связанные с ним, оптимизация реестра и тому подобных вещей. Советую вам куда-нибудь это все записывать и периодически раз в день попробовать одну или две вещи, как я говорил. Не старайтесь делать все сразу, лучше сделайте одну какую-то вещь, посмотрите потом, как ваш компьютер работает в течение дня, проверьте через Benchmark Programs, действительно ли вам поможет в вашей системе та или иная оптимизация, тот или иной метод. На этом, пожалуй, на сегодня все. Всего хорошего, пока!